А сегодня у нас пока больше профилактика. То есть, вроде бы, о чем мы говорим, зачем об этом говорить, друзья, мы видим, что даже того, что мы уже коснулись, достаточно, чтобы все-таки согласиться с тем, что к жизни нужно относиться серьезно. В жизни нет мелочей. Любая мелочь, казалось бы, на наш взгляд, она может очень серьезно поменять наш внутренний мир и поставить нас в очень неприятное, неудобное положение. Итак, мы говорили о социальной сфере, немного коснемся вот в связи с этим еще одного подотдела – самовыражение личности. Самовыражение личности. Безусловно, когда люди приходят к Богу, да неважно здесь, в общем мы скажем о человеке, не только о тех, кто пришел к Богу, каждый человек по-своему себя выражает. Одному, допустим, вот нравится, да, вот его основное хобби, где он, ну, свой, это слова. А для другого это походка, допустим, вот он круто может ходить, так никто не ходит, как он. Для третьего это стиль одеваться. А для четвертого это питание, он такие изысканные там рестораны знает, что вы названия даже их не знаете, не только то, что там когда-то были в жизни, простите. То есть человек каждый по-своему себя выражает. Мы не можем одинаково себя выражать. Для одного, даже если задать вопрос, какое у вас хобби? Что такое хобби? Это привычное занятие, то, что вы любите. Вы хорошо знаете, что у нас хобби разные. Это не значит, что этот плохой, этот хороший. Просто вот то, к чему человек привязан больше, это то, через что он хочет себя выразить. Понимаете, да? То есть это та сфера, где он свой. Он там не чужой, он во всем ориентируется. Я, допустим, простите, знаю только один ресторан, это кухня моей жены. Вот. Но если иногда где-то удается, вернее, не получается так, что где-то в другом месте приходится покушать. Но я знаю, что есть самый лучший ресторан, это кухня моей жены. Это не значит, что я говорю, там не надо в ресторанах кушать, нет. Ну, если кому-то нравится ходить по ресторану, говорю, ты знаешь такой ресторан? Не знаю, этот не знаю. Ну, я не против ресторанов, друзья, но не в этом дело, друзья. Просто человек любит себя выражаться, любит вкусно покушать, поэтому знает он рестораны. А другой говорит, слушай, ты знаешь этот симфонический театр? Не знаю, китайский знаю, там, допустим, Узбекистан знаю, тот знаю, а симфонический не знаю. Но потому что разные хобби, разные направления. Это то, через что мы выражаемся. И, друзья, это важно отметить, что каждый из нас имеет к чему-то склонность. И эту склонность нужно оценить, что это. Что это. И немножко из этой области мы коснемся некоторых вопросов. Самовыражение личности. Частично мы коснемся тех вопросов, которые в четверг уже рассматривали, поэтому я постараюсь коротко их рассмотреть, пойдем далее. Выражается человек в своем здоровье. То есть он, вот как человек сам себя воспринимает? Говорили о том, что это всегда правильно, дать правильную, точную оценку своему здоровью. Это не значит, что вы там точный диагноз знаете. Ну, скажем так, я имею вот эту хроническую болезнь, допустим, да? Или вот эту врожденную болезнь. Или вот этот у меня дефект, вот этот у меня дефект. Просто обратите внимание, любая болезнь, это не значит, что вы Богу просто не нужны. Поймите, вот это, об этом мы просто призваны говорить. Если Бог что-то послал, есть причина, почему Он это послал. У нас была одна отдельная тема, отношение к болезням, к страданиям, если вы помните. Да, Бог посылает, и нередко посылает болезнь, как наказание за грех. Поэтому, если вы болеете, то всегда заболели, один из главных вопросов – задать вопрос, Господи, что ты хочешь этим сказать? Если это связано с грехом, друзья, исповедайте грех, и тогда болезнь ваша уйдет. Евангельские примеры вы хорошо знаете. Прощайте тебе грехи твои, раз, а теперь встань, возьми постель и иди в дом твой. В чем причина болезни была? Всего лишь навсего грех. Всего лишь навсего грех. Отношение к здоровью, оно у вас есть такое, какое оно есть. Если вы заболели, это одна сторона. Если, скажем, вы уже дело идет к старости, то, понятное дело, но не просите здоровья. Просите сил переносить то, что, чем вы соприкасаетесь. Там же не до здоровья. Писание прямо говорит, ветки наш человек тлеет. Он день ото дня тлеет, а внутренность она не обновляется. Социальная сторона, да. Признанный все-таки говорит о том, что правильно относитесь к своему здоровью. В молодости вы были одни, сегодня вы другие. В молодости там на 10 километров забег сделать, это за милое удовольствие. Сегодня, извините, пожалуйста, два шага пробежать, уже одышка. Ну, когда ты был плохой, вчера или сегодня? Вчера и сегодня ты и плохой, и хороший, простите, пожалуйста. Но ты одинаковый, просто здоровье другое. Здоровье другое, ты обязан понимать. Поэтому очень часто вот страдают люди, вот когда рубеж перешагивает, 35-40 лет, почему-то они считают, что они еще молодые, а здоровье не то. И кости уже, состав костей не тот, они уже слабее, они уже более поупал там и все. У молодой бы упал, побежал бы, и никогда бы там ничего не хрустнуло, не треснуло. Здесь уже 5 переломов на одном месте. Вот такое у нас происходит. Просто потому, что вот здоровье такое. Никуда вы от этого, друзья, не денетесь. Воспринимайте себя такими, какие вы есть. Подчеркну, если это заболели, все-таки пред Господом это ваша ответственность. Почему, Господи, вот выясните вопрос, почему, Господи, ты послал эту болезнь? Есть это возрастное уже, утомляемость, уже энергия, реакция не та. Это все, друзья, нормально. Вы нужны Богу такие, какие вы есть. Вы не ущемлены. Вы не ущемлены. Бог дал вам время, чтобы вам было 18 лет. Дал. Почему Он не имеет права дать вам время, когда вам 70 лет? Понимаете, почему тогда, вы тогда не думали о 70-летии, когда было 18? А сегодня почему вдруг вы начинаете завидовать тем, кто 18? Нет, вы побыли в то время, спасибо, теперь живите свои 70 лет, а тут тоже придет к 70-летнему периоду. То есть правильное отношение, оно дает, если ты правильно воспринимаешь свой возраст, да, думаешь об этом, здоровье свое, то, безусловно, ты и правильно относишься к людям, хоть молодым, хоть пожилым. Молодой не лучше тебя. И тот, который старше, он не хуже тебя. Это просто факт, понимаешь? Это просто факт, с которым ты должен считаться. Речь наша, тоже как человек себя выражает, именно слова. Я думаю, что вы, наверное, замечаете, что если вы слышите какую-то отдельную фразу, вы говорите, о, это он сказал, никто так не говорит, как это его любимая фраза. Он обычно вот эти слова повторяет. Мы замечаем, что человек вот так себя выражает. Это одна сторона. Другая сторона, вот человек выражает себя в словах. Христос говорит, что от чего говорят уста? От избытка сердца. То есть какой человек внутри, вот такие его слова. Мы призваны всегда говорить о том, что да, человек выражает себя словами, но каждое слово – это сила, за ним что-то стоит. Смотрите, что говорит Библия. «И сказал Бог, и стало так». Написано. За словом сила стоит. Да, за Божьим словом большая сила стоит, за нашими словами тоже сила стоит, только какая она? Или она разрушительная, или она созидающая. Друзья, это важно, такая деталь, особенно когда касается взаимоотношений между людьми, и что самое важное, отношение родителей к детям, вот где слова, если они неправильные, они наносят глубочайшую психологическую рану в сознании детей, и с этой раной они живут. А вот такой-сякой, ты там слон, лиса, там и так далее, и так далее. Детям в зоопарк не надо ходить, они всех зверей знают, потому что папа уже с мамой объяснили. Что ты топаешь, как слон, что ты хитрый, как лиса. И так далее, и так далее. Ну, есть такое, проявляемое. Вроде бы мелочь такая, но вышло слово. Вышло слово, и ты ребенка сделал волком, лисой, там, таким-сяким. Ну, грубые слова нехорошо называть. И дай Бог, чтобы никогда они не были. Возврати эти слова. Возврати. Как? Попроси прощения у ребенка и попроси прощения у Господа. Если хоть когда-то ты его обозвал грубо. Попроси прощения. В эту силу разрушительную, которая уже направлена против твоего ребенка, слово имеет силу. Возврати, освободи, развяжи этот узел. Слова наши последствия. Мы себя так выражаем. Но за нашими словами стоит сила. А вот какая она? Созидающая или? Говоря так, что доброе, теплое слово – это фактически половина выздоровления. То есть человек теплым словом поддержал, ему наполовину меньше лекарств нужно пить, потому что оно уже его окрыляет. Теплое слово. Но если вы сказали недоброе слово, обратите внимание, оно тоже имеет силу. Итак, и хорошие слова имеют силу, и плохие слова имеют силу. Но мы себя выражаем через слова. Слова – это как себя человек выражает. Отношение к здоровью, отношение к словам, одежда, приличия, мы об этом тоже говорили, друзья. Здесь нет мелочей. Опять. Я понимаю, что людям сегодня, мы привыкли так, к закону, мы привыкли создавать жесткие рамки, вот это можно, вот это нельзя. Мы в четверг очень подробно об этом говорили. Библия, Новый Завет, очень четко стоит на этой позиции. Приличие. Если говорить о внешности, идет речь о прическе, идет речь о том, что вы на себя одеваете, одежда ваша, обувь ваша. Все это должно быть прилично, то есть подходить святому человеку. Одевайтесь как прилично святым. Это и все, друзья. Обратите внимание. И никаких законов. Это не значит, что делай все, что хочешь, будьте внимательны. Чтобы ты не нарушал Божью заповедь, а это Божья заповедь, одевайтесь как прилично святым, Божья заповедь, так? То ты должен знать, как прилично святым, а потом себя сравнивать с этим приличием. И не делать то, что выходит за рамки этого приличия. Я понимаю, что здесь еще одна очень важная деталь. На мой взгляд, как я это вижу, вот этой фразой «одеваться как прилично святым» или «внешность должна быть как прилично святым» Писание усматривает возможность духовного роста. Что это значит? Ребенок одевается вот так, ну, потому что больше папа-мама его одевает. Если говорить о духовном, то, понятное дело, вот мы явно видим даже по тому, как человек одевается. Человек недавно пришел к Богу, И он, ну как он одевается, так он одевается. Да, пройдет время, и он не будет завтра одеваться так, как он вчера одевается. Почему? Потому что он подрос духовно, смотрит на себя и говорит, слушай, я не могу вот в этом ходить. Я не могу в этом ходить, я должен по-другому одеваться. И это нормально. Если вчера он приличие понимал вот так, а ему нужно пояснять, опять-таки, научение. Для чего? Научить, опять-таки, это новую информацию давать и исправлять неправильное. Если человек в взрослом физическом состоянии приходит к Богу, он младенец во Христе. Он физически взрослый, но он младенец во Христе. И он свой стиль жизни, о чем мы практически не говорим. Мы только ну, требуем, вот это нельзя, вот это нельзя, вот это на голову, это с головы. И все. У нас другого нет. У нас другого нет. Но Писание говорит именно о приличии. Учите, чтобы они обращали свое внимание на Бога. Вот как ты ходишь перед Богом? Ты вот когда ты одеваешься, почему, допустим, вот этот костюм одел? Ну почему? Почему ты его купил? О, слушай, классно, на меня будут смотреть, я вот возьму его. Если по этому принципу ты купил, ты неправильно его купил, пусть он хороший, но ты уже неправильно его купил. Понимаете, да? Вот просто, чтобы показать себя, неважно, о чем идет речь. Это одна сторона, если ты хочешь показать себя. Другая сторона, ты в этой одежде выглядишь как святой или нет? Не надо пресвитеру это доказывать. Ты понимаешь, что это Писание, говорит, которому пресвитер первый должен подчиняться. А его ответственность сказать об этом, что ты должен понимать, прежде чем ты что-то оденешь на себя, ты должен задать себе вопрос. Вот твоя одежда, деталь одежды, она будет показывать, что ты святой или нет? Она подходит к святому, к названию святой или нет? Если нет, не делай, не покупай, не одевай. Но мы растем, и мы все больше и больше, даже неудивительно, что и чем взрослее люди, даже чисто физически, тем стиль одежды их меняется, правда? Даже если не брать абсолютно неверующую среду, люди меняются, тем более в духовной среде, в духовной сфере, люди меняются. Вот к этому мы призваны призывать говорить об этом. Мы выражаем себя через одеяние. Что мы выражаем? Что выражает наша одежда? Это самовыражение личности. Здоровье, речь, одежда, сон, питание, тоже два очень важных фактора. Отношение наше ко сну, самое лучшее лекарство, не забывайте, пожалуйста. Питание тоже очень важно. Нормально и нормально питайся. Не разрушай свое здоровье. Не ешь много жирного, не мучь себя и так далее, и так далее. Ну, прости, ну, больше питайся овощами, фруктами. Я не говорю, что надо исключительно перейти на вегетарианскую пищу, хотя считаю это правильным. Чем больше вы будете натурального овощей и фруктов принимать, тем лучше для вас будет, поверьте. Поэтому, пожалуйста, думайте тоже об этом. Думайте об этом. Ну и некоторый момент, как человек себя выражает, это если кто-то ему начинает переходить дорогу, мы в общем говорили, да, то здесь негативно он выражает себе это. Сплетни, это клевета, это зло и так далее, и так далее. Это тоже человек себя так выражает. Выражает себя по отношению тех, кто его не воспринимает. Друзья, не сокослов. Я говорю об этом просто, чтобы мы понимали, что когда мы обязаны заниматься душепопечением. Христос сказал, учай их соблюдать всему, что повелел вам. На прошлом занятии мы читали слова Павла. Носите бремена друг друга. Вы сильные, сносите немощи бессильных. И так далее, и так далее. Мы обязаны, понимая человека, учить, наставлять его, как в этом вопросе поступать. И если мы, повторю фразу, которая вначале сегодня прозвучала, говорим, что Библия содержит ответы на все интересующие нас вопросы, то вот и покажите. Если человек с этими вопросами, которые мы просто коротко, практически мы только обозначили, перечислили, если человек с этими вопросами соприкасается, давайте как христиане понимать свою ответственность, чтобы вот на эти вопросы иметь правильную библейскую окраску, библейское обоснование, как в этом вопросе поступать. Итак, друзья, социальная сторона, как реально, я думаю, то, о чем мы говорили, уже видно, она отчетливо показывает, что маленькая деталь, маленькое искажение, маленькая проблема в одной из этой социальной сферы, она может нанести очень серьезный удар в целом по всей личности. А вы это реально понимаете. Поэтому, когда вы соприкасаетесь, вот сами лично видите, что у вас что-то не то происходит, с друзьями, с близкими, с соседями, просто с братьями, сестрами общаетесь, и встречаете такую фразу, не могу понять, что во мне происходит, запомните, пожалуйста, что причина может быть, пока, поскольку мы поговорили только о социальных вопросах, она может быть и в социальных вопросах. Понятно, да? Мелочь, казалось бы, но она напрямую может повлиять в целом на всю личность. Следующее очень важное – это возрастные особенности. Мы коснулись социальной сферы, теперь возрастные особенности. Тоже несколько слов. Друзья, думаю, что все-таки ну, надо будет об этих вопросах подробно говорить, и где-то и относительно детей, и все-таки Остается серьезнейшим вопросом так называемый подростковый период. Говорят, он трудный. Он трудный, ну, молодежный возраст. В каждом возрасте фактически есть свои трудности. Поэтому просто обязаны понимать хотя бы некоторые закономерности простые. Как проявляет себя вот в целом, ну, мы говорим в общем, без отклонений, без патологии, как вот ведет себя личность, допустим, вот, ну, до 5 лет, допустим, до 9, там, до 13, до 18 и так далее. Какие особенности у них есть? К сожалению, нет возможности подробно об этом говорить, но это очень важно, это очень важно. Может, несколько слов хотел бы сказать о том, что подростковый период, но пришлось много с ним и заниматься, но тем более, что с детками, как раз с подростками, с трудными приходилось соприкасаться долгое время. И меня всегда интересовал вопрос, да, и неудивительно, что это один из тяжелейших периодов вот в жизни человека, когда родители видят, что он начинают терять его, начинают терять контроль над ним. Опять-таки, я думаю, что, смотрите, к подростковому периоду ребенок, он подростком не рождается. Он к подростковому периоду приходит, в то время, когда он сначала побыл грудным младенцем, дитем, потом старше приходит к подростковому периоду. В каждой возрастной группе вот, ребенок, если говорить уже о доюноше, да, он по-разному реагирует. То есть, допустим, к примеру, если в грудном возрасте, да, то там лучше ребенок воспринимает тетю, да, как маму, понимаете, да, то вот здесь отношение к нему как со стороны матери должно быть. Если уже где-то, допустим, 3-5 лет, то это лучше и правильно. Смотрите, даже когда строятся уроки, значит, дети садятся в круг, и преподаватель сидит не в центре круга, а среди детей. Вот так дети воспринимают, они все хорошие, все вот они здесь друг с другом. Уже когда там идет ближе к подростковому периоду, то там уже занятия должны строиться по-другому. Учитель отдельно в центре, а ученики вокруг. То есть уже формируется психологически это понимание лидера, понимаете, да? Уже это не ребенок, где все одинаковые, понимаете? Уже к подростковому периоду уже появляется, вот формируется в нем, это закономерность, поймите. Это факт, который мы просто должны знать. Вот как строить даже вот уроки. То здесь, вот, ну, 8-10 лет, друзья, лидер. Вот главное, что, ну, что вы должны понимать, что преподаватель или наставник – это лидер. Если вот в этом 3-5 лет он друг, да, вот они все вместе сидят, то здесь он лидер. Если вы не захватите вот это положение лидера, то этого лидера он найдет на улице. Вы никуда не денетесь, в этом вся проблема, друзья, и происходит, что люди не понимают, а вот папа, мам, все, надоело, все, и давай, иди из дома, пошел он, и так далее, и так далее. Подожди, папа, если ты к нему или мама неправильно относился в 2 года, у него осталась рана, последствия, правильно, да? Он с этой проблемой переходит в следующий возрастной период. И здесь ты, папа, с мамой не на месте оказались. К одной проблеме добавилась вторая. А потом он перешел в то время, когда ему нужен лидер. Какой ты, папа, лидер, когда он терпеть тебя не может? Понимаете, друзья, когда поздно мы начинаем хвататься, вот, вроде всю жизнь за него, там, там самое лучшее, прости, ты делал ему все лучшее для тела, а ты не создавал основания для того времени, когда его возраст будет требовать друга, с которым можно будет пообщаться, который его поймет и который его наставит, я имею в виду о лидере, поэтому папа, он тебя не хочет слушать, потому что ты пропустил это время. И в связи с этим, с подростковым периодом, связана еще одна очень серьезная трудность. Почему говорят трудный период, друзья? Фактически трудность подросткового периода или периода тинейджер, когда дети, вот, ну, скажем, где-то с 10-11 до 17-18, ну, меньше, больше немножко, заключается в том, что несовместимость психологического состояния человека с физическим. Физически, ну, сегодня известны факты, когда в 12-13 лет девочки уже рожают. То есть биологически она может быть матерью, так? Но психологически она далеко не мать, она сама еще ребенок. Понимаете? То есть вот эти вот процессы, которые происходят, он начинает взросление уже, да? Ну, и у ребят там голос начинает мужать, и девочки начинают внешне меняться, мальчики меняются. Это естественно то, что происходит. То есть что происходит? Вот физически ускоряется процесс, так? А психологически он отстает и выравнивается где-то к 19-20 годам. Как раз-таки вот это попадает на самый трудный период. И вы обязаны это понимать, друзья. В связи с этим, что необходимо делать? Я понимаю, это просто короткие-короткие рекомендации. Именно вот в этом подростковом периоде дети стремительно начинают расти. Сидят, там раз, как помчались, как после дождя, и растут. Послушайте, пожалуйста, вот в этот момент, если вы заметили, что ребенок, даже если он стремительно не растет, но если он растет, вы вдвойне должны быть внимательны к этому. Обратите внимание, любой стресс для него очень опасен. Любая нагрузка физическая очень опасна. Почему? Особенно, если он начал стремительно расти. Значит, руки, ноги, тело, кости вытянулись, а сердце у него маленькое. А дыхательная система, она не приспособлена, чтобы обеспечивать вот такого дядю. Понимаете? Сердце не приспособлено качать, знаете, отсюда и до сюда кровь. Вы понимаете, да? Поэтому любая нагрузка, она на здоровье его сказывается. Давай работай, давай. Будьте внимательны, если видите, что начинает там или устал, или то, друзья, не грузите его, не давите на него. Ни морально не давите его. Это не значит, что там пусть лентяй ничего не делает. Поймите, что это в нем естественное происходит. И вы обязаны к этому просто правильно отнестись. И вот при всем том, что у него происходит этот разрыв между физическим формированием и психологическим формированием, именно в этот тяжелейший момент, вы обратите внимание, наставь юношу когда? Вот о чем идет речь. Вот когда он не хочет слушать, чаще всего, да? Вот тогда его наставлять. Не ребенка наставь, а юношу в начале пути наставь. Когда юноша наступает? Вот юношу в начале пути наставь. Да он не хочет слушать. Вдумайся. Он не хочет слушать, потому что ты от начала не шел к тому, ты не понимал, что ты будет твоему сыну 12, 13 или дочери 14 лет. Ты не понимал этого. А когда пришло, ты начинаешь вот оно кусать локоток, а уже не достаешь, уже не такой ребенок, что там, простите, пожалуйста, не такой акробат или гимнаст, что дотянешься. Вот когда мы начинаем об этом понимать. Итак, вот к этой сложности в его организме, которая происходит, добавляется и то, вот момент, что нужно здесь быть лидером, а ты лидер не готов. Друзья, об этом думайте. Вот те, чьи дети подходят к этому возрасту, вы сегодня должны к этому готовиться. И поймите правильно, придет время, когда его надо наставлять или ее, они вас слушать не будут, если вы сегодня не подготовите к этому. Если вы не создадите сегодня все возможное, чтобы дети вас воспринимали как друга и в подростковом периоде. Это беда, друзья. Нельзя об этом молчать. Нельзя об этом молчать. Я думаю, конечно, вот жалеем, в Украине очень долго вот побуждал к этому, говорил, давайте что-то сделаем. Очень много с врачами советуюсь, с психологами советуюсь. Давайте мы методички, какую-то брошюрку создадим для родителей, у кого дети-подростки. Чтобы хотя бы элементарные вещи некоторые знать, что происходит с организмом. Чтобы учитывать это, исходя из этого уже и духовную часть прилагать. Вот что ему можно говорить, чтобы он услышал? Это серьезный вопрос. Как сказать ребенку так, чтобы он услышал? Не послушал, точнее, слышит он всегда, но послушает или нет. Друзья, это вопрос, который очень остро стоит. Я думаю, действительно, мы не можем об этом не говорить, как вы понимаете. Вот она, наша с вами душепопечение. Что делать с моим сыном, с моей дочерью? Неуправляемое и все. Откуда нужно начинать? С рождения нужно начинать. И очень часто, друзья, это не праздные вопросы. Приходится задавать вопросы. Вот этот ребенок, который родился у тебя, вот который неуправляемый. Простой вопрос. Он был желанный? Вот когда ты стала беременной, ты хотела этого ребенка? Очень часто, практически это все, это нормальные вопросы. Вы обращайте внимание, что когда выходят родители, чтобы благословлять детей, мы спрашиваем, вы ожидали, это желанный ребенок? Это не праздный вопрос, это не мелочь, просто нечего спросить, поэтому спрашиваем. Если ребенок нежеланный, хотите вы не хотите, на уровне бессловесном, даже когда мать вынашивает ребенка и вне в силу каких-то причин не хочет сделать аборт, ребенок чувствует, что организм матери противится. Понимаете, то есть она подавляет его. Поэтому он уже, вот она правда, он уже рождается с патологией, с отклонениями. Поэтому первое, что, друзья, если он был нежеланный, и папа, и мама, вы должны покаяться. Вы должны пред Господом исповедать этот грех. Это надо сделать, потому что это последствия. А потом уже, поскольку вы его не желали, простите Бога мудрость, я понимаю, это пока общие слова, но опять есть, безусловно, и шаги, которые позволяют нам помочь это, подсказать людям, как пойти дальше, чтобы восстановить вот то, а вернее, загладить хотя бы те последствия, которые остаются у человека. Итак, если ребенок, смотрите, он еще не родился, он получил травму психологическую, он нежеланный, так? К этому, безусловно, добавилось то, что вот в младенческом возрасте к нему неправильно относились, вторая рана. Потом в детстве третья рана. И вот он израненный, он ни в одном возрастном периоде не созрел. Понимаете? У него везде проблемы. И вот этот проблемный ребенок, но очень красиво одетый. Очень часто. Это головная боль родителей. Друзья, вопросы. Я знаю, что нужно об этом подробно говорить. Другой момент очень серьезный. Смотрите, наступает возраст 17-18 и старший возраст. Где-то с 18 до 25 лет психология отмечает. Не пугайтесь, пожалуйста, этого слова. Это просто это статистика. Отмечает то, что процент людей, которые добровольно уходят из этой жизни, очень высокий именно в этом возрасте. С 18 до 25 лет. Он связан, во-первых, как с этими всплесками эмоциональными, то есть любовь, влюбленность. Одна бросила, другой бросил. Знакомо, да? Все, наверное, через это проходили. Это одна сторона, то есть именно любовная сторона. Другая сторона, в этом возрасте молодые люди, они уже полноценные люди. Они пытаются, если так можно сказать, занять нишу, занять место в обществе, а там все занято. Простите за улыбку. И вот это серьезная проблема, когда они пытаются, вот он получил корочку, да, получил образование, пытается пойти на работу, говорит, у тебя экспириенс есть лет 18? А ему всего 18. Извините за иронию. И вот здесь как? Я вроде бы отучился неплохо, так? Но с ним не считается. Почему? Он полноценный человек, он дипломированный, но ему не дают места занять в обществе. И вот от этих неустройств, смотрите, попытка занять место в обществе, раз, связанная к этому, добавим к этому еще и любовные вопросы, когда начинается влюбленность, там у них рушится одно другое. Как правило, опыта жизни нет, поэтому именно в этом возрасте ребята, девчата очень много глупостей делают. Мы с молодежью много говорим об этой влюбленности, которая потом отражается на всю оставшуюся жизнь. Вот нашел вроде бы жену, потому что некого было, да? А вот сколько живешь, только на соседку, с которой ты встречался там всю жизнь, смотришь. Ну, не удалось ее ухватить, простите. Вот это проблема, смотрите, вроде бы жена есть, вроде бы дети есть, а внутри-то человек, извините, он же надломленный. Последствия-то остаются. Друзья, я думаю, что кое в чем я задеваю за живое. Вот то, что нас мучает, это мы обязаны просто об этом говорить, эти узлы должны быть развязаны. Они мешают нам, как это ни парадоксально, они мешают нам правильно формироваться. Итак, до 25 лет. Самый опасный период, именно вот первая фаза с 18 до 25 лет, когда больше всего люди совершают самоубийство. Больше всего. Это не значит, что раньше не совершают и позже не совершают. Это первый возраст. Второй возраст, когда у людей очень склонны к суициду, это мы уже об этом сегодня говорили, старше 50 лет. Потом уже к 60, к 70, когда уже не так оно может сильно отражается. Вот когда 50 лет, то уже все, вроде бы половина прожил, больше половины, куда, а то тебе на пятки наступать, а то ты уйди с дороги, да ты не нужен и так далее, и так далее. Опять аналогичная ситуация, правда? Опыт жизни есть, а уже понимаешь, что ты мешаешь. Вроде бы ты занял место там, и что-то есть у тебя вроде бы, но если в молодом возрасте ты пытаешься занять нишу, а тебя выталкивают, то здесь ты у тебя с ниши уже выталкивают. Ну, если так можно выразиться, даже с места, которое ты занимаешь в обществе, тебя выталкивают. В 18 лет тебя не пускают, а в 50 лет тебя выталкивают. Мы образно говорим, тебя не воспринимают. Это больно человеку, есть опыт жизни. Кое в чем-то могу помочь. Кстати, недавно вышла очень интересная статья. Обращаются люди, кому за 50. У нас, говорит, есть деньги. У нас есть опыт. Почему государство в нас не нуждается? Вот интересная мысль. Наверное, улавливаете, да, что за всем этим стоит? Мы могли бы помочь. Мы не старики еще, но мы не молодые. Но у нас есть опыт, у нас есть деньги. Почему государство на нас не обращает внимания? Как будто их вообще не существует. Смотрите, интересная вот тактика сатаны. Интересно даже в этом возрасте. Друзья, я хотел бы, конечно, более подробно говорить вот о каждом возрасте и о том, как проявляет себя и женская психология, и мужская психология. Она отличается, безусловно. Вот, и как возраст определенно отличается. Мы пока просто говорим о том, что на что мы обязаны обращать внимание, с чем мы обязаны считаться, говоря о душепопечении. Поскольку мы, когда говорим о душепопечении, это значит работа с личностью, а у личности есть тело, душа и дух, то мы обязаны понимать, учитывать и эти факторы. Итак, вы реально видите, что я не сомневаюсь в том, что, наверное, я верю в то, что ни у кого из вас нет ни малейшего сомнения в том, о чем вообще об этом говорим, надо ли об этом говорить. Давайте мы о Библии будем говорить. Вот если бы мы были бы как ангелы без тела и без души, мы бы не говорили об этом. Им сейчас, они не смогут понять, сейчас ангел будет здесь, и будем ему о теле рассказывать, как у меня живот болит. вот, сердце колет, он не поймет меня. Ну, простите, немножко улыбнемся, да? Друзья, поэтому, простите, вот если мы состоим из этих трех составных, мы обязаны понимать, что это одна, это три, но в одном. Влияет, они взаимосвязаны между собой. Ну и, безусловно, друзья, несколько очень важных моментов. Вот, когда человек, когда мы соприкасаемся с ситуацией, что человеку нужна помощь, всегда следует понимать одно. Некоторые важные моменты, ну не одно, некоторые важные моменты, прежде всего. Главный принцип. Никогда за человека не надо делать то, что он сам должен сделать. Наша ответственность, как того, который стоит рядом и должен помочь, заключается в одном – помочь ему разобраться с тем, что в нем происходит, с Божьей помощью показать ему выход, и на этом все. И не делать за него ничего. Это он должен сделать. Понимаете, да? Это первая сторона. Вторая сторона – если человек оказался в тяжелом положении, и ему нужна помощь, самое лучшее положение, как вы себя должны оценивать, это не лектор, не моралист, тот, который мораль читает, а друг. Очень часто я вот такое испытывал в себе, у меня были тоже свои переживания, и скажу прямо, вот это все время отталкивало. Я подхожу к человеку, у меня есть вопросы. Я очень нуждаюсь в том, чтобы они просто послушали, поняли. И когда я подхожу, вот, и начинаю задавать вопрос, ну, когда я встречал такую реакцию, ну так человек прокашляется, даст понять, ну так, ага, ну что, бедолага, пришел ко мне очень умному человеку, а теперь послушаю, что тебе умный человек скажет. Он не говорит эти слова, но весь вид его об этом говорит. И с одной стороны, вот честнее здесь было просто сказать ему спасибо до того, когда он еще хоть одно слово произнес, и уйти, не слушать ничего. Ну как-то иногда вот думаешь, что же хуже здесь, или уйти, или слушать. Вот, ну, выбираешь из двух зол, выбираешь одно, то чаще всего слушаешь, хотя ты уже не слышишь, что человек говорит. Итак, если человеку тяжело, друзья, занимайте позицию друга. Вот даже если он больно сделал, может и вам, он нуждает, он действительно очень в тяжелом положении. Никогда не становитесь на позицию лектора. Никогда не становитесь на позицию выше его. Станьте на его позицию. Это не значит, что делаете тот же самый грех, поймите правильно. То есть опуститесь на эту ступень. Вот что делал Христос? Он пришел к кому? К погибшим овцам Дома Израилева. Вот тем, кто не видел себя погибшим, он им не нужен был. Вы это реально понимаете. Они его их все время отталкивали, он ты нам не нужен. И когда Христос был среди вот этих вот обездоленных, смотрите, как он вел себя. Он спокойно с ними возлежал, он с ними общался. Это не значит, что он был вот таким же, простите, нехорошим, как и они. Это значит, что вот тогда вы сможете достучаться до человека, когда в вас будет отражаться образ Христа. Когда вы будете реально понимать, что это люди грешные, опущенные. Но вы должны быть с ними. Чтобы, находясь с ними, вот как друг, понимаете, да, вот на таком уровне, не на таком, а на таком, чтобы реально вы понимали, вот только это сработает. Это реальный библейский принцип, как работать с людьми, у кого есть очень серьезные духовные переживания. Друзья, вот эта область еще, говоря о профилактике или о консультировании, то есть предупреждение опасности, мы продолжим в следующий раз и будем говорить еще о лечении и о шоковой терапии. Друзья, это все.